И вот эта книжка – это наша большая удача, потому что первый раз у нас за один раз нам удалось сразу напечатать 1000 экземпляров. До того максимальный тираж наших книг был 500. Вот сейчас, и я очень рад, мы начали осуществлять американскую мечту. Мы начали с ничего буквально, мы начали с того, вы не поверите, с того, что Лена Никитина, дочь Аллы Борисовны Никитиной, исследователь Николая Александровича Львова из Петербурга, она нам привезла вот такой ящик картонный из 3 томов в 2008 году издано, там не хватало обложек, не хватало еще чего-то, она мне привезла и сказала: Илья, я вам это отдаю, делайте, что хотите. Я робко и спросил: Лена, а можно мы их будем продавать и чего-нибудь на эти деньги сделаем для львовской памяти? Она сказала: да, пожалуйста. И мы начали продавать эти книжки, вот с этого все началось. Это был картонный ящик, не полностью наполненный вот этими томами, которые, кстати, они у нас сейчас даже еще иногда есть, так что вам нужно, спрашивайте. Так вот, и сейчас нам удалось выпустить 1000 экземпляров. Все эти экземпляры хранятся у меня в кладовке, в замечательном памятнике архитектуры, где я живу. Поэтому мы можем... Да, там у меня есть комната в подвале, которая меня спасает. И вот в этой кладовке это все сейчас хранится. Пока я там живу, у нас это есть. Я надеюсь, что наш памятник архитектуры не снесут. Вот мы сейчас за это тоже бьемся, но это отдельная история сегодняшняя, днем не связанная. Так вот, Николай Александрович, его итальянский дневник. Я там почти все про это написал в Фейсбуке. Я не буду сильно длинно рассказывать. Можно следующий показать. Я вам только... Вот покажу. Да, я вам обращу ваше внимание на то, что на странице 42 там есть карта. Карту придумал папа. Папа, мы, когда мы начинали, папа очень участвовал в том, какая бы была эта книга, мы с ним много советовались, и он придумал эту карту. Он мне сказал: ну что, давай мы нарисуем карту. Книга все-таки издавалась уже 2 раза, или даже почти 3, и никому в голову не пришло нарисовать. Хотя к тому времени уже было известно, как Николай Александрович ехал. Вот, кстати, Константин Юрьевич Лапа-Данилевский очень много сделал для выяснения истинного маршрута, потому что на Министерстве иностранных дел проработал. Я, если не хочу присваивать славу, то у меня было 3 даже уже теперь публикатора. На русском языке издавался 2 раза. Алла Борисовна Никитина в сборнике «Памятники культуры нового открытия» издала эту книжку. Константин записал эту книжку. И все это тануло в таких этих толстых томах. Вы, может, вы даже не знаете, что такое издание было. Константин Юрьевич Лапа-Данилевский издал ее полностью на русском и на немецком языке. Но не полностью, потому что оказалось, что там нет русской части. Потому что когда Николай Александрович вернулся в Россию, заполнил еще несколько страниц. Вот их там нет. По какой-то загадочной совершенно причине. И еще по незагадочной причине книга была издана в Кёльне, Ваймаре и где-то еще, и у нас ее нет вообще в результате. То есть она издана, она двуязычная. Я думаю, что здесь, наверное, мало кто может сказать, что да, у меня есть книга Константина Юрьевича Лапа-Данилевского, итальянский дневник Львова. Кто из вас может такое сказать? Нет. У меня она появилась вот довольно давно, когда еще не было практически интернета у нас. Мне замечательная исследовательница Анна Ананьева, исследовательница парков, она просто перексерила тупо эту книжку где-то там, то ли в Кюльне, то ли в Ваймаре, и мне ее прислала в конверте по почте. И у меня вот эти листки, это был основной кусок, с которым я работал, за что Анне Ананьевой низкий поклон, но сейчас вот у меня с ней перервалось, давно мы очень не общались, я хочу ей подарить, пока вот это не получилось. И после этого заработал на книгой, многим вам известной, Федерико Росси, которая сделала колоссальную работу, она перевела итальянский дневник на итальянский язык. И издала его с комментариями на основе, опять же, издания, которое делал Константин Юрьевич Лапа-Данилевский. Там во многом эти комментарии похожи. Она в значительной мере их дополнила, потому что она имела доступ к итальянским источникам, которых не было у Константина Юрьевича. И она дополнила тем, что она очень здорово все иностранные надписи смогла там интерпретировать, потому что Николай Александрович писал на нескольких языках. Дневник не только по-русски написан. Там довольно много по-итальянски, там есть ставки на французском языке. И там, я сейчас забыл, еще там какой-то язык есть, сейчас вот не помню, но просто там много всего. Это есть. И вот Федерико Росси, она очень хорошо их расшифровала, потому что Алла Борисовна Никитина, она иностранных языков не знала, при том, что она была вообще первой читательницей, можно сказать, этого дневника. И она какие-то слова, ну, ей не удалось их правильно прочитать, потому что ей приходилось передавать фотографии этих страниц другим людям, другие люди не понимали контекста или что-то еще. Но, в общем, за что ей достался от Константина Юрьевича потом, чему она очень расстраивалась, и поэтому я старался меньше критиковать в своей книжке кого-либо, но в результате у меня было счастливое предыстория у моей работы, потому что у меня было 3 человека, которые с этим замечательно занимались передо мной. Но итальянская книжка, она вышла в Пизе в 2013, что ли, или в начале 2014 года, в 2013, по-моему. И Федерико любезно мне ее подарила. И мне кажется, что я в ней был самый внимательный читатель, потому что я прочитал все вот эти мелким шрифтом комментарии, в которых ни слова по-русски нет. То есть в книжке в этой ни слова по-русски нет, там все на итальянском. И вот поэтому, когда вы будете читать мою книжку, там очень много ссылок на издание Федерико Росси, поэтому вам уже не надо читать ее книжку на итальянском, изданную в Пизе, и где-то в Пизе же и обретающуюся. А вот она у меня была, и вам это поможет. И когда я начинал это делать, я работал в НИИ Российской Академии Художеств, НИИ Теории Истории Изобразительных Искусств. Это удалось благодаря усилиям покойного теперь Владимира Павловича Толстого, возглавлявшего наш отдел, провести как научную работу. Там масса была сомнений. Мне сказали, да что вы, да если там были до вас публикации, вы ни в коем случае не имеете права даже вообще даже мечтать о том, что вы будете издавать этот дневник. Но поскольку Владимир Павлович, он понимал, что может получиться что-то из этого новое, и у нас такие замечательные люди, как Евгений Иванов Кириченко, вам известный, как Инесса Николаевна Слинкова в отделе были и работают до сих пор, как Леонид Ильич Турашвили, вообще замечательный человек. Они все так широко мыслили в отношении науки, они сказали, а что давайте. И отдел проголосовал за это дело, и мы начали работать. Но вот потом, в начале 2014 года, что-то как-то стало все странно, пошло, и в начале 2015 я с удивлением узнал, что я год там не работаю. То есть я работал, а через год я узнал, что я уже год как уволен по бумагам. Вот. Но тем не менее, я хотя немножко и обиделся, конечно, но я все-таки написал там в шапке Российская Академия Художеств, не теории истории изобразительных искусств, потому что все-таки какой-то гонорар в течение там 3 лет, а может 4 даже, мне институт перечислял за эту книжку, и как вот у меня была одна знакомая, которая рисовала Пушкина, и мне покупали эти вещи, она говорила, спасибо, Александр Сергеевич, меня кормишь. Так что Николай Александрович меня тоже в какой-то момент подкормил, там, в тяжелое, надо сказать, время очень. Вернемся к карте, что здесь нужно посмотреть. Вот там Вена, он ехал через Вену, и он ехал, я думаю, что вот так. Это мое предположение, потому что дневник сохраняется не полностью. Он начинается вот здесь, в Ливорно. Причем начинается он на обратном пути. И вот тот путь туда, он вот здесь, он приблизительно реконструируется, потому что мне посчастливилось самому по этим дорогам на машине проехать из Москвы вот туда вот прям. И поэтому я знаю, что по-другому здесь проехать практически нельзя. То есть можно вот только так. И, значит, вот он через Ливорно проехал, потом поехал сюда. В Риме он был почти целый месяц. Потом он поехал сюда, доехал до Неаполя. И если он уже был здесь, я думаю, что он был в Пестуме, и Помпею точно он посмотрел, ну невозможно, вот представить, что он сидит в Неаполе и не съездил в Пестум, например. А потом он возвращается назад. И вот здесь, в Ливорно, начинается вот эта записная книжка, которая у вас в руках. Она начинается, когда он второй раз... Вы понимаете, в чем дело? Когда на второй раз он в Ливорно. Почему было сложно? Многие вещи приходилось догадываться. Или по его каким-то упоминаниям. А я вот там видел это, а я вот там помню вот это, или встречался с таким-то. Хорошо, что у меня были предшественники, но, в общем, в результате мы все-таки чего-то догадались общими усилиями. Потом из Ливорно он поехал в Пизу, из Пизы он поехал во Флоренцию, из Флоренции он поехал в Болонью. Это уже все есть в этом дневнике. Из Болонью он поехал в Венецию. Из Венеции, вот здесь я поспорил с Лапой Данилевским, тот считает, что только с борта корабля он видел Венецию. Я посмотрел, нет, у него было 2 дня полных на Венецию. И я думаю, что он на виллу Мазер где барбары жили, я думаю, что он успел съездить. Здесь очень близко. Насчет Виченцо сомневаюсь. Хотя, видите, тоже он ехал через Венецианскую область туда, то есть он здесь был близко. Вот Мазар, вот Венеция, а дальше следующий пункт — это Пирана. Он почему-то по морю 2 дня плыл вот здесь, по вот этому Венецианскому заливу, он плыл вдоль берега до Пирана. Что было после Пирана, мы не знаем, потому что это там не отразилось. А потом сразу после Пирана — Вена. То есть он дальше как-то на каком-то как-то вертолете переместился из Пирана туда. И как вот он там ехал, я вот сейчас вот не знаю, я не понял. А после из Вены он уже вернулся снова в Россию, и несколько страниц он записал в России, и они у нас есть. И они у нас есть здесь впервые с комментарием, и они разделены на страницы, потому что вот у Аллы Борисовны Никитиной, вот в этой публикации 1994 года, которую, может, вы видели, к сожалению, она не написала оригинальную пагинацию, там у нее нет. У нее просто идет сплошной текст, и вы не понимаете, как листы дневника расположены. Что еще, о чем мне вам хотелось сказать, я не знаю, вам это скучно, наверное, все, потому что это научные все сугубо какие-то такие вещи сухие. Вот. И я вот мысленно вместе с ним путешествовал, мне очень помогло то, что в течение 2 поездок до того мне удалось, я сам по этому маршруту тоже проехал и в какой-то мере на автомобиле, вот просто по улице, что ли, не на вертолете, не на самолете. Вот. И что еще я хотел сказать, здесь, в этой книжке впервые нам удалось поместить. Николай Александрович несколько сделал иллюстрации. Не показывайте, они книжки, вы их все увидите. Они, это наброски, конечно, были путевые. И они находятся как в основном тексте, так они там есть и в конце. В конце, причем они какие-то более, они более, можно, Катя, уже запустить, знаете, выйти отсюда, народ соскучился, сейчас картинки вам будут показывать красивые. Вот эта иллюстрация, где, и просто их слайд-шоу, вид слайд-шоу запустить, вот здесь вот слайд-шоу, и пусть они переключаются. Не-не-не, пусть они сами переключаются. Вот, это мы пойдем, как вот он ехал. Как он ехал. Значит, что нам удалось сделать? Мы его собственные рисунки поместили в текст впервые. Потому что до того из всех публикаций было неясно, где какой рисунок у него находится, на каких страницах. Сейчас они у нас прямо в теле текста находятся. И я этому очень рад, хотя там образовался некоторый непонятный сумбур, потому что он часть рисунков рисовал параллельно, а это то, о чем он пишет. Часть рисунков он рисовал параллельно, а часть рисунков он рисовал просто в конце записной книжки. Вот он едет, а в конце у него есть свободная страница, и он зарисовывает. Но мы все-таки сделали именно так, как у него в книжке. Причем некоторые, они у него вверх тормашками. Это же записная книжка, он как из кармана вытащил в карете, так и рисует. И поэтому какие-то у него вверх тормашками. И нам пришлось их тоже, мы часть из них вверх тормашками поместили. Не удивляйтесь, это не ошибка, это именно так, как у него в записной книжке. А вот это все нас сильно задержало, вот то, что вы сейчас видите, потому что это те вещи, которые видел Львов и которые он там описывает. Большей частью, вы, наверное, уже все знаете, что он описывает не архитектуру, не пейзажи, а он описывает музейные собрания, которые он видит по дороге. А поскольку 2/3 этого дневника примерно посвящено Флоренции и галерее Уффици, то там будет очень много, это еще пока не Флоренция, по-моему, еще пока Пиза, это Ливорно, то там будет в основном очень много картинок из галереи Уффици, очень много из Венского музея истории искусств. И картины эти за это время, конечно, за больше 200 лет, прошло в 1781 году, он путешествовал, они переместились там с места на место. Какие-то из них даже другие музеи переместились. Моим путешественникам кое-что удалось найти, кое-что мне удалось найти. Но моя там работа не такая уже большая была. Но в целом, что нам удалось сделать? Впервые мы собрали вот этот видео, что ли, визуальный ряд полностью. Вот никогда еще вот такого сделано не было. Вот это история искусств по Львову. Это удалось сделать впервые, этот визуальный ряд. Как это получилось? Когда вышла книжка Федерики Росси, мне как позвонила Петровна Львова, а она автор книги «Вам известное родословие Львовых», она супруга Льва Ивановича Львова, потомка Николая Александровича. И она мне так вот сказала: «Илья, скажите, а почему Федерики Росси иллюстрации не соответствуют тексту?» Я говорю, как не соответствует? Вот портрет Николая Александровича. Соответствует. Я говорю, нет, Миша Николая Александровича. Вот его несколько рисунков. Соответствует. Вот его какие-то рисунки из дневника страницы. Соответствует. В чем дело? Нет. Но вы скажите мне, говорю, все равно говорит, нет, они все равно не соответствуют тексту. И, в общем, мы с ней очень долго припирались на тему соответствует или нет, и вдруг я понял, что Алла Петровна имеет в виду, что Львов описывает очень много произведений живописи, архитектуры и чего-то еще, скульптуры, и что вот этого как раз нет. А на каждое описание у него иногда уходит полстрочки всего. То есть там иногда одна строчка, иногда две, иногда три, иногда половинка строчки. И это часто даже. И вот тут я пришел в ужас, потому что мы с ней договорились, что вообще хорошо бы сделать иллюстрации, соответствующие тексту, но я понимал, что их будет порядка 400. А главное, что это не совсем понятно что, потому что какие-то из них мои предшественники до меня выявили, а какие-то не выявили, а какие-то он упоминает, он их называет какие-то по-итальянски, какие-то по-русски, какие-то по-немецки, причем так, как они назывались в конце, там, в 1781 году, не так, как сейчас, и где они находятся, непонятно, и вообще все непонятно, меня спас интернет. Но вы не думайте, что это было так просто. Потому что в интернете, что, дело в том, что то, что сейчас на поверхности и входит вот в такую программу расширенного даже туризма, оно во времена путешествия Львова, вот эта программа культурная, она другая была. И на поверхности были другие вещи. Поэтому какие-то репродукции, даже при наличии быстрой связи там, с какими-то гигабайтами, невозможно было найти, то есть надо было забивать сразу и по-итальянски, и по-английски, и по-французски, и по-русски вообще было безнадежно. То есть на всех языках, на которых только возможно могла появиться эта иллюстрация. А, например, попробуйте забить, ну вот даже купание Версавии, вот вы видели здесь, да? Вот по-итальянски, как вам купание Версавии? А тут же по-французски, а тут же ну, на каком другом еще языке. На языке еще... А если это голландский, художник голландский был, значит, еще надо было по-голландски забивать. В общем, можете себе представить, что это была за работа, когда вот эти почти 400 иллюстраций, вы знаете, вы не поверите, они найдены. Они найдены. И вот они там есть в книжке. Это то, чему я очень рад, хотя эта работа нас года на два задержала. Книжки. Но я очень рад, что все-таки мы ее сделали. И еще здесь у нас в книжке несколько приложений, мы перейдем потом к приложениям. Я хочу, знаете что, на небольшую... Мы не будем рассказывать про эти картинки, вы их там увидите в самой книжке внутри. Они все черно-белые, потому что у нас, ну, не было у нас финансовых возможностей издать их цветными, но сюда я вставил в основном цветные специально, чтобы вы посмотрели, какие они красивые. Но когда я писал комментарий, описал я его старался, папа мне предложил написать его глазами 18 века, я так старался взглянуть на все это глазами 18 века, поэтому он получился очень большой. Когда я писал комментарий, я все-таки смотрел на цветные иллюстрации, потому что Львов часто пишет о цвете, о пространстве, о каких-то графических там свойствах изображения, о там тумане, там сфумате или еще там о чем-то. Поэтому мне нужны они были цветными, я пользовался цветными иллюстрациями, когда комментарий писал. Но вот в книжке они не цветные. Но я надеюсь, что теперь уже с нашей помощью вы их сможете все в интернете найти. Все-таки мы много уже вычислили. Я хочу передать, вот у нас еще несколько небольших сообщений. Я прежде всего хочу пригласить сюда Марию Львовну. Львову? Нет, все-таки нужно. Но, Маша, я умоляю, это невозможно. Потому что Мария Львовна Львова, она, кроме того, что потомок Николая Александровича, она еще, без нее эта книга вообще, мне кажется, не вышла бы, потому что сделала колоссальную работу. Весь тот научный и изобразительный ужас, о котором я вам рассказал, Мария Львовна превратила в макет.
Поэтому прекрасную книжку, которую вы держите в руках, вот все, что там внутри этой книжки, не обложка, а вот то, что внутри, это вот работа, вот каждая страница, каждая строчка, каждое примечание, а их там 600 с чем-то, и не только, а еще замечательная вещь, это именно указатель, который мы назвали индекс, потому что там имена не только людей живших, а там все божества, еще которых упоминает Львов, там святые люди и не святые, и мы его назвали индекс, поэтому не потому что мы выпендриться хотели. И вот Мария Львовна, автор вот всего вот этого и даже этого замечательного индекса, при помощи которого вы сможете в этом море ориентироваться, передаю слово.
Добрый вечер. Больше, чем сказала Илья Евгеньевич, я, конечно, не скажу. Я, наверное, просто скажу благодарность всем тем, кто принимал в этом проекте. И повторюсь, потому что если отмотать 10 лет назад, то с идеей увидеть итальянский дневник Николая Александровича Львова 1781 года, с этой идеей пришла Алла Петровна Львова к Илье Евгеньевичу и попросила, чтобы он своими глазами прошел этот путь и написал свое видение. Таким образом родился проект 10 лет назад. Потом дальше хочу сказать спасибо вашему отцу за то, что он помогал вам. К сожалению, его уже с нами нет, но мы ему очень благодарны за то, что он в тот момент вас поддержал.
Я здесь должен вмешаться. Книга посвящена памяти двух отцов, которые за это время ушли в вечность.
Да. И дальше я хочу сказать, собственно, спасибо вам за то, что вы услышали призыв Аллы Петровны Львовой и начали работать над этим проектом, благодаря которому мы все здесь собрались. И спасибо вам то, что вы сегодня пришли в понедельник вечером. Спасибо этим стенам за то, что они предоставили нам такую возможность разделить нашу радость со всеми вами. Мы очень рады, мы надеемся, что это издание вам тоже принесет радость прочтения, ознакомления. Спасибо всем. И еще, вот Илья еще не затронул приложение. А нам очень сильно помогли с приложением переводчики и латинисты. Им вообще огромное спасибо, я считаю. Это такие люди, к которым я обратилась, и они, не задавая никаких лишних вопросов, просто сказали, мы поможем.
Значит, в срочном порядке.
Да, в срочном порядке. Там уже верстка заканчивалась, и нам оставалось только перевести надписи с ротонды, потому что перевод всего был на русском, а надписи с ротонды с латинского не было. И вот, дорогие уважаемые латинисты, я с такой огромной благодарностью к вам. Здесь присутствует только один человек. Это профессор Федорова Екатерина Сергеевна, профессор МГУ с кафедры латинского языка. Она нам рекомендовала еще двух латинистов, их здесь нет. Это Анна Крюкова и господин Королев. Вот от всего сердца вам спасибо. Вот такие люди, они просто приходят на помощь в самый нужный момент. Наверное, все, не буду больше я занимать. Спасибо.
Марии Львовне огромная благодарность, потому что, кроме того, что Мария Львовна весь этот материал через себя пропустила в течение полугода, да, меньше, там, 5 месяцев, наверное, да, мы работали вместе. Вы не представляете, что это было, потому что Мария Львовна, она меня теребила еще все это время. Кроме того, что она занималась этим огромным колоссальным материалом, а она еще и меня постоянно теребила, что вот надо быстрее, надо еще. И у нее хватало терпения по 20 писем мне слать буквально в день из Лондона в Жуковский и из Жуковского в Лондон их принимать. Это вот было так. У нас было 5 месяцев вот такой прекрасной работы. Я надеюсь, что она еще продолжится над другими нашими изданиями. У нас есть уже планы. Вот. Про приложение. Да. Вы знаете, вы удивитесь. Ну, вот, например, вот сейчас упомянул Мария Львовна про виллу Ротонда. Вы помните, что речь идет о вилле Ротонда, Палладио. Вот кто из вас может честно сказать, вот кто прочитал надписи на фасадах виллы Ротонда? Поднимите руку. Сейчас я скажу, почему эта рука поднялась, да. Вот кто из вас прочитал? А, вот там еще есть, да, кто-то из них, кстати. Кто прочитал надписи? Вы знаете, они на самом видном месте. Вот четыре одинаковых фасада, они имеют четыре надписи, прям вот на самом, вот в самом центре, на архитраве этих портиков. Крупные-крупные буквы, и их никто не читает. А вы знаете, эти надписи очень важны, поэтому вот почему у нас благодарность большая латинистам, потому что нам впервые удалось их не просто прочитать, а их собрать в один стих. Мы поняли. Мы в процессе того, пока мы это делали, мы поняли, в каком порядке их надо читать. Потому что там же четыре одинаковых фасада. Вы можете читать с одного, со второго, с третьего, с четвертого, с пятого. Откуда начинается, чем кончается, вы не знаете. И мы догадались, как это было. Я потом, если будут вопросы, я отвечу, как это было. Но это было сделано, мы сначала их соединили в стих, и этот стих нам помогли перевести. Это действительно большое научное открытие, это большое человеческое открытие, это большое мистическое открытие. Потому что мы теперь знаем, что такое Вилла-Ротонда, этот стих, он раскрывает весь смысл. Не могу сейчас, забыл вы книжки прочитать. Я вам потом, я вам расскажу, как мы узнали, как их читать нужно. После уже. Сейчас я хочу вам сказать, что там четыре приложения, как в научных изданиях должны быть приложения. Я их сделал, и мы их сделали совместными усилиями тоже. Там в основном эти приложения — это переводы с разных языков, источников и тем, с которыми Николай Александрович был знаком, как мы думаем, или почти знаком, или эти темы ему очень близки, и эти приложения, они должны восполнить вот ту недостающую часть путешествия. Вы помните, да, что у нас только треть примерно есть, вот прям записанная, только треть примерно его пути. Может быть, были еще две записанные книжки, о существовании которых мы не знаем сейчас. Но вот этот кусок, который вот недостает, мы пытались восполнить при помощи этих приложений. Это переводы сразу языков с английского и с французского, причем переводы как более современных текстов, так и текстов 17 и 18 века, которые Николай Александрович мог читать вполне. Они у него в библиотеке, скорее всего, были, и он, прежде чем поехать, их почитал. И поэтому эти переводы, вы можете оценить, они делались со старого языка, с исторических изданий. И вот два перевода там моих с французского, один перевод с английского папа делал, и это тоже его памяти издания, и один перевод с английского сделала замечательная Татьяна Супсла, которая здесь присутствует. Она была еще когда-то, не очень давно была моей студенткой, теперь она арт-директор музыкальной студии Московского архитектурного института и рисует декорации к нашим спектаклям, и кроме этого она режиссер наших спектаклей. Поэтому вот Татьяна Супсла сделала перевод замечательного, впервые на русский язык переведен кусок из путешествия тоже дневника другого, вышедшего почти на 200 лет, на 180 лет раньше Николая Александровича, но очень известного, или там на 160 лет, но очень известного, потому что называется эта книга «Кариетова нелепости». И сейчас спорят о том, кто был автор, но возможно, что это был граф Редланд, вокруг которого было сообщество, которое под именем Шекспира писало. И фактически можно сказать, что это дневник путешествия Шекспира по Европе. Ну, хотя мы понимаем уже, что Шекспир не один человек. Но вот вышла эта книга анонимно. Я думаю, что Николай Александрович с ней был знаком. И вот этот путешественник загадочный, он там был, вот когда многие вещи по ладе вот только-только были закончены. И я передаю Татьяне Суслову микрофон, чтобы немножко тоже вот об этом рассказать. Что это открытие, я считаю, в научном плане это открытие.
Спасибо. Добрый вечер. Хочу рассказать немножко о своем опыте, как я делала этот перевод и с чем я познакомилась параллельно, когда его делала, потому что это действительно очень интересный текст, познавательный. Вот это сочинение было издано в 1611 году впервые.
и написана неким благородным англичанином под именем Томаса Корриета, придворного шута. Оно представляло собой описание путешествия из Англии в Италию и обратно. У меня вообще есть картинки несколько.
Может, покажем? Может, покажем картинки? Как?
Ну,
сейчас
да.
Покажем. Ну, а вот. Есть вот это, да? Сейчас мы попробуем. Так, сейчас у нас сейчас это дело получится. Сейчас. Так, какой?
Да. Тут они пронумерованы. Это, ну, не обложка, это как бы заглавный лист, один из первых заглавных листов. Давай следующую. Хочу сказать, что этот труд стал одним из самых значительных и вдохновляющих для аристократического общества. Он распространял идею обязательного образовательного путешествия в Европе для молодого благородного человека. Ну, можно это оставить. Это сочинение написано старым английским языком, что позволило на самом деле окунуться в какие-то нравы, дух того времени, потому что там очень подробно описано, как автор не только осматривает сооружение и то, что он видит, но еще и описывает свои какие-то бытовые подробности, как он встречается с жителями этих городов, как они его принимают, как они беседуют, как они его провожали. Это очень мне показалось интересно.
Да, я забыл сказать, что это не все путешествия, это очень много занимает, а это Верона и Виченца. Это два палладианских города. Мы выбрали именно Палладио, мы именно выбрали. Вы понимаете, почему?
Давай дальше. Интересной деталью вот как раз является множество надписей на латыни, которые, как мне... Я очень сильно заметила, они действительно помогают понять назначение архитектурной постройки. Вот, и как раз вот нам удалось, ну, не мне лично, но я просто встретила эти надписи в тексте, замечательному коллективу удалось восстановить более верный порядок их прочтения, чем тот, который приводится в книге Корриетовых заметок.
Даже у Корриета он не догадался, как читать, но он нам подсказал.
Вот одна из этих надписей.
А знаете, как он подсказал? Он пишет в своей книге, что читать нужно с того фасада, где изображен герб графа Капра. А Капра – это козел по-итальянски. И где изображен черный козел. Вот с этого фасада надо читать. Но это не вот этот, это другой.
Это последний.
Это последний как раз, это финал этой надписи. А то, что он последний, это мы догадались, потому что до того это не было очевидно. А как мы догадались? Поскольку я, вы знаете, исследую еще изображение знаков зодиака и вот такие вот вещи, я параллельно занимался этим, и мне в какой-то момент...
Меня осенило просто, что нужно взять с того фасада, где козел, а дальше идти по солнцу. Потому что я обнаружил, что их невозможно. Видите, она не видна. Если солнце не светит, эти буквы, они солнце их высвечивает. Косым лучом солнце высвечивает эти буквы. И эти надписи, они загораются на них по мере того, как идет солнце. И тогда нам удалось восстановить подлинный порядок этой надписи. От этого смысл меняется, от перестановки.
У вас точный фасад?
Нет, они не точно. Еще проблема в том, я сначала думал, что восточные, но когда мы этим занялись, оказалось, что никто не знает, почему-то не задумывается даже, что она ориентирована под 45 градусов. Она, это не восточный фасад.
Ну, юго-восточный.
Это северо-восточный фасад, с которого начинается все. То есть там это еще все должно происходить после весеннего равноденствия. Но это как вам потом отдельно расскажу, потому что это очень длинная история.
Вы идете наверх.
Мы идем по солнцу.
Хочу сейчас более подробно рассказать немножко про театр Олимпико, который как раз описывается в этом сочинении Корриета. Так я занимаюсь немножко театром, в общем-то, сейчас. Мне показалось это интересным, хочу вам сказать. Вот он находится, могу показать, где он находится на карте Виченцы. Здесь. Этот театр как раз был построен примерно в то время, когда была написана эта книга, то есть в конце XVI века. И оно было построено как полное осуществление идеи нового театра эпохи Возрождения, то есть театра строгого художественного единства. Этот, такая постройка противопоставлялась стихийному народному театру, который возникал на площадях, на склонах холмов, с временными постройками вместо декораций. С развитием трех жанров – комедии, трагедии, пасторали – возникла необходимость создания специального театрального здания. И начались поиски его идеального воплощения. На примере театра «Олимпика» мы видим, чем завершился этот поиск. Был создан амфитеатр, который имеет правильный для каждого зрителя акустику и вид на сцену. Художник-архитектор стал полностью автономным мастером сцены. Палладио, как наилучший знаток античности в то время, начал эту постройку, а завершил его сын. В последующие годы этот театр каким-то образом оказался встроен в другое здание, и благодаря этому он сохранился до наших дней. Ну, эти фотографии, вот как он сейчас выглядит. На сцене выстроена сложная архитектурная система в виде двухъярусного иконостаса с тремя центральными порталами, через которые открываются виды на перспективные виды на улицы города. Эта архитектурная композиция разработана в едином стиле со зрительным залом.
Это реальные улицы,
это не рисовано. Вот. А вот сейчас расскажу, что это за улицы. В плане, да, они перспективные, но это, ну, то есть они построены, эти стенки перспективные, но они нарисованы в сильном искажении. Поэтому актеры, они выходили через порталы, чаще всего через боковые двери. Вот. Но они все работали на передней части сцены, они не ходили вглубь этой перспективы, хоть она и была выстроена в объеме действительно, потому что они бы тогда по своему росту не соответствовали бы перспективному построению в глубине. Они могли работать только вот на передней части сцены. Это как раз вот является воплощением идеи театра эпохи Возрождения, потому что декорация в таком театре не является местом драматического действия. Ее назначение — это создать ощущение огромного пространства и создать наслаждение прекрасными формами архитектуры, то есть музыки для глаз.
Спасибо большое. Да, понимаете, почему? Вот дневник Львова вы прочитаете теперь, а это то, чего, собственно, там нет. Вот мы хотели восполнить то, где он был рядом, чем он интересовался. Не уверен, что он успел до Виченцы доехать, но все-таки скажу вам, что, мне кажется, Виллу Мазо он видел. У него был... Как он ехал? Мы сейчас, там есть сеть старых дорог, я пытался эту карту так вот нарисовать. И я понял еще что. Вот у нас с Аллой Петровной Львовой, у нас была баталия, как назвать книжку. Мы ее назвали все-таки «Итальянский дневник». Хотя, строго говоря, это не дневник. Там есть даты. И вот здесь тоже впервые мне удалось вычислить, как эти даты вообще возникли. А мы можем, не знаю даже, что пустить. Музыка будет у нас?
Есть.
Ну вот, пока музыкой занимаетесь. Там есть даты, но как эти даты образовались, я понял. Вот он ходит по какому-то городу, допустим, 2 или 3 дня. Мы иногда точно не знаем, сколько. А потом в течение дня едет из одного города в другой в карете. И пока он едет, он на коленке буквально из какой-то чернильницы походной записывает в этой книжке по памяти, что он видел в течение нескольких дней. Потом он приезжает во Флоренцию. Флоренцию он неделю провел, даже, по-моему, 8 дней. Он приезжает во Флоренцию, и кроме того, что он делает какие-то дела свои, сейчас я скажу еще, что это были за дела, он ходит в галерею Уффици каждый день. И записывает он или поздно вечером уже при свете свечи какой-то лучины, когда он возвращается в гостиницу, или пока он потом из Флоренции едет в Болонью. И когда там, например, некоторые мои предшественники, там был один такой, говорят, что Львов, да он в искусстве мало чего понимал, он вот тут ошибся, тут ошибся, тут ошибся. Вы знаете, сколько он произведений за этим увидел в галерее Уффици, вот я доктор искусствоведения. Мы наизусть там всю эту историю искусства давали в институте еще в архитектурном музее, учился там, чуть не на память рисовали эти картины. Если бы я в день посмотрел 150 картин в галерее Уффици, то через 3 дня я бы не запомнил вот их вот так написать. Ну вот нет у меня такой памяти. Поэтому, когда там Николай Александрович что-то ошибся в том, какую картину, какой написал художник, а написал, что это художник, который на соседней стене висел, к тому же он экскурсию слушал по-итальянски на минуточку, а картины там самых разных художников, и не только итальянцев, как там Ван дер Верф по-итальянски был в то время, знаете, я вам не воспроизведу. Ван дер Верф. Ван дер Верф. По-итальянски. Вот, не берусь. Поэтому, когда он через 3 дня, записывая это, чего-то забыл, это не потому, что он плохо знал историю искусств или вообще не понимал в этих художниках. Ни один нормальный вообще человек не запомнит столько, сколько запомнил Николай Александрович. Я понял, что он вот так это писал. То есть он писал, хоть там есть даты, но это даты не посещения этих зданий или музеев, а это даты, когда он пишет. И я когда по карте стал вычислять, сколько он ехал, я там знаю, я ездил, я знаю, что он не мог там за один день доехать от Флоренции там до куда-то еще там, и что-то еще посмотреть, было нереально совершенно. Он потом все это записывает, уже после, постфактум. И мы поэтому точно не знаем, в какую дату он когда был и сколько дней. Это только примерно можно вычислить. Но надо все-таки, я очень рад, что это вот удалось понять. К тому же там еще все-таки была уже разница в календарях. Мы жили по календарю, вот, по которому наша церковь сейчас живет, а итальянцы жили уже по другому календарю. И вы знаете, у меня там, вы посмотрите, у меня в примечаниях, мне в какой-то момент удалось вычислить, что он часть дат записывает по одному календарю, а часть еще по другому. И я это вычислил, потому что сейчас в компьютере можно календарь 18 века открыть. И там еще было землетрясение, и он описывает, что он во время землетрясения что-то там находится в каком-то конкретном месте, и мне удалось узнать, в какой день было это землетрясение, и в общем в результате мы вычислили, что там с этими датами есть еще вот такая путаница, но там в примечаниях, вот где удалось эту путаницу выявить, там это везде, можете представить, что в голове у меня отвалилось, пока я этим занимался. Вот, а мне сказали вначале, что зачем нужна ваша эта публикация, когда было там 3 до вас. Вот. Но тем не менее, вот удалось это сделать. И еще я хотел бы, чтобы несколько слов, вот вы все книжку, наверное, почти все получили, вы видели, какая она красивая. Вот я счастлив, что нам удалось, во-первых, внутри ее сделать такую, как мы хотели, вот с Машей, Машиными руками буквально, вот Машиными ручками, каждое из 600 примечаний вручную было туда перенесено и сформировано. Каждая картинка из 400 картинок вручную, с каждой подписью. Ну, вы не представляете, что это за работа. Мы придумали вот этот формат, у меня сейчас даже нет уже книжки вам показать, мы придумали этот формат, он у вас есть. Это формат путеводителя Мишлен почти. Мы его придумали, как путеводитель именно сделать. Мы думали, мы надеялись, что вы его положите в карман и с ней пойдете по галерее Уффици, и что-то вы даже найдете, даже, может быть, на тех же местах. Сейчас вот они трибуну восстанавливают, они кое-что вернули на место. Вот. А Львов там был вот как раз в то время, когда Дзофани ее изображал, в котором они сейчас восстанавливают. Вот. И у этой книжки нам хотелось, чтобы была обложка, которая изображала бы книгу той эпохи. У Львова это книжка меньшего размера, но там не меньше текста, в ней 100 страниц, 100 листов, и она в белую кожу переплетена, но от времени так несколько пожелтела. А мы решили сделать все-таки из нее книжку. И в основе мы взяли подлинную книгу начала 19 века из нашей семейной библиотеки. Это не книги путеводительных библиотек, а то, что вот у нас скопилось, сложилось постепенно. Подлинная книга была взята за основу. И мы думали, что на ней изобразить. Мы сначала думали вот эту картину «Трибуна галереи Уффици» Дзоффани вообще в качестве обложки взять, но потом мы поняли, что вот, там очень много священных изображений попало, и что они будут резаться как-то, и буквы там на них будут наползать. И мы из нее взяли только фрагмент. Но вы ее целиком легко найдете, она сейчас есть в хорошем разрешении. Вот. Это как такой вот, хотелось нам символ сделать. И на обратной стороне этой книжки, этой обложки, вы увидите храм Геркулеса в Коре. Это источник, нам с вами редко сейчас мы об этом думаем, но это источник знаменитого портика в усадьбе Знаменской район. Очень похожий. Очень похожие, это удалось выяснить, пока мы в процессе работали, и мы тогда поняли весь замысел Знаменского райка, как усадьба военачальника, которому Геркулес как раз покровительствует, там это, по-моему, даже написано у нас где-то в примечании, вот, поэтому это там вот так. И вот эти все замечательные идеи вот в графическом плане, вот в том виде, как вы видите эту обложку, нам помогла осуществить Екатерина Сорокина. Она у меня когда-то училась, история искусства, а сейчас она успешно играет на флейте в музыкальной студии Московского архитектурного института, в том числе музыку эпохи Николая Александровича, и продолжает получать художественное образование. Екатерина, два слова, как вы это делали?
Буквально два слова. В принципе, Илья Евгеньевич достаточно хорошо сам представлял, как сделать обложку. Я выступала в большей степени исполнителем и, можно сказать, художником по мелочам. Вот. Мне бы хотелось...